Деньги для тех, кто наверху. Завершение этого дела потребовало от милиции беспрецедентных мер предосторожности. В течение 12 месяцев с момента ареста Нухаева, Атлангириева и Лобжанидзе и до вынесения приговора судом оперативники Петровки 38 вынуждены были круглосуточно охранять потерпевшего и свидетелей. Еще бы, впервые на скамье подсудимых оказались не рядовые рэкетиры-исполнители, а крестные отцы самой свирепой из столичных преступных группировок — чеченской. Хотя вначале история разворачивалась идиллически и не предвещала никаких осложнений. Днем в ворота кооперативного колбасного цеха под Можайском въехала новенькая белая «Волга». Из автомобиля вышел смуглый молодой человек и, заглянув в здание конторы, пригласил начальника производства Дощана выйти на два слова. Сначала беседа шла во дворе цеха. Затем Дощану предложили сесть в машину. Из показаний потерпевшего. В машине находились еще двое мужчин. Один назвался Геной, другой — Хожей. Начал разговор Гена, произносивший слова с явным акцентом. Он интересовался, как у меня идут дела на работе и в семье, не беспокоит ли кто. Я удивился, кто меня должен беспокоить. И никак не мог понять, откуда эти люди. Бежливые, хорошо одетые. Мое недоумение разрешил Гена. Он сказал, что в связи со сложившимся внутригосударственным положением кооператоры, цеховики и дельцы теневой экономики должны оказать помощь тем, кто находится наверху. Дощан предложил визитерам компромисс. Устроить на должность кладовщика их человек. Но вступивший в диалог Хожа был категоричен. «Это не наш вопрос. Делай, как тебе говорят». Агина добавил тоном, не обещавшим ничего хорошего. «Мы знаем больше, чем ты думаешь. Слышали, любишь жену, детей, внуков». Человек ты умный, рассудительный, поспешных действий предпринимать не захочешь. Будь паинькой, не усложняй себе жизнь. Условия сделки оказались таковы. 50 тысяч рублей по ценам 1990 года, сумма более чем солидная, нужно передать вымогателям в московском кафе «Лазанья» в ближайший выходной. Как выразился Гена, нас нужно подогреть, а затем выплачивать установленную сумму ежемесячно. Что будет в случае отказа, рэкетиры не уточняли, но предложили разузнать о них в столице. Мы, дескать, люди известные. Из справки в меморандума. Атлангириев, кличка Руслан, и Нухаев, кличка Хожа, являются лидерами лазанского крыла чеченской преступной группировки. Оба имеют судимости за разбой. Хожа судим дважды, второй раз за квартирную кражу. Контролирует торговые точки Тимирязевского района, кооперативные палатки, кафе и аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха, ряд коммерческих структур. Места сбора членов группировки — ресторан «Лазанья» на Пятницкой улице и плавучий ресторан «Бургас» на обводном канале около Малого Каменного моста. Первым шагом Дощана после отъезда непрошенных гостей был визит в районный отдел милиции. Там его выслушали и предложили написать заявление. Он торопиться не стал, подумал... а когда остыл, понял, заявлять рискованно. О жестокости чеченцев и их методах убеждения шла нехорошая слава. Так знакомый владелец частного магазина в центре Москвы, узнав о случившемся, по-дружески дал совет. «Слушай, это настоящее зверье. Они второй раз сами не поедут, пришлют своих головорезов. И не помогут ни милиция, ни прокуратура. Лучше отдай и спи спокойно». Дощан с одобрения жены набрал 20 000 рублей, и рэкетиры согласны были принять деньги частями. И в субботу отправился в Москву. В кафе «Лазанье» кооператора поджидал уже знакомый Гена. В лазанской группировке абхазец Геннадий Лобжанидзе, имевший 3 судимости за кражу, изнасилование и мошенничество, занимал более скромное положение, чем его дружки, чеченцы Хожа и Руслан. Но не был он и простым быком. Любитель покурить травку, азартный картежник и завсегдатай ресторанов Лобжанидзе, известный в определенных кругах как Гена Шрам, считался особо доверенным лицом. Привезенный долг 20 000 рублей. Он, не пересчитывая, сунул в карман и щелкнул пальцами в сторону официанта. «Шампанского!» Пока ожидали заказ, Дощан осматривался по сторонам. За одним из столиков сидели Хожа с Русланом. Пришедшие в кафе первым делом подходили к ним. Внимательно, с почтением выслушивали и лишь после этого искали глазами свободные места. Крестные отцы вели рабочий прием. Дощан своими глазами убедился, что приезжавшие к нему действительно люди авторитетные. Почему они засветились на банальном рэкете? Ведь обычно дела такого рода решаются на уровне 6 боевиков, в крайнем случае, бригадиров. Вероятно, вымогатели были настолько уверены в беспроигрышности наезда на кооператора, что даже не потрудились подстраховаться. К тому же поездка из душной летней Москвы в зеленый район Подмосковья представлялась приятным и необременительным развлечением. Шашлык на природе, вино, новые впечатления. Так или иначе, ошибка, допущенная главарями лазанской группировки, облегчила задачу их задержания и позволила впервые взять с поличным мафиози такого уровня. Выпив с кооператором по бокалу шампанского, Гена Шрам поинтересовался, когда тот намерен произвести окончательный расчет. Дощан попытался сыграть на жалости. Деньги еле наскреб, не разоряйте, мол, полностью. Но Лобжанидзе дал понять, что разговоры в пользу бедных в Лазани не ведутся. Тогда Дощан вспомнил о своем приятеле, задолжавшем ему 26 000. Если бы Гена и его друзья помогли вернуть долг. «Нет проблем», — мгновенно откликнулся Лобжанидзе, и, уточнив адрес, приятеля попрощался. А через 2 дня Дощан вновь смог убедиться в силе Руслана и компании. Поздно вечером к нему приехал задолжавший знакомый, бледный, с бегающими глазами, протянул 16 000 рублей и уникальную золотую брошь с бриллиантами, стоившую никак не меньше 10 000. «Зачем же так?» — с упреком произнес он. Неужели обязательно было чеченцев подключать? В ближайший выходной 16 000 и ювелирные украшения перекочевали в Лазанью. По расчетам Дощана долг был погашен, но вымогатели такую арифметику не признавали. «В зачет идет половина», — сказал Гена Шрам. «Остальное — оплата услуг по возврату денег». Кооператор попросил скидку, но чеченцы уступить отказались. Тогда жена Дощана слетала в Армению и заняла у родных недостающую сумму. Последние 1000 хажа получил из рук жертвы такси, подъехав в условленное место. Брали рэкетиров ранним утром в воскресенье. Группа из сотрудников МУРа, ОМОНа, технических служб велась видеосъемка. По команде с Петровки начали совместную операцию сразу по 5 адресам, где могли скрываться преступники. Обошлось без выстрелов. Опытные Атлант Гириев, Нухаев и Лобжанидзе имели достаточно возможности досконально изучить уголовный кодекс, знали свои права и права милиции. Хажа и вовсе бывший студент юридического факультета МГУ, без 5 минут правобед. Интересная подробность, характеризующая место лозаннских авторитетов в иерархии преступного мира. Хажа и Руслан, сидевшие в следственном изоляторе, являлись на допросы и очные ставки свежими, наглаженными, спокойными. И это при общеизвестной переполненности и, мягко говоря, некомфортабельности знаменитой бутырской тюрьмы, не знавшей серьезного ремонта с начала века. Кстати, оба они не курили и не пили. Атлан Гириев, например, читал в камере философские произведения, охотно разглагольствовал перед следователем о превратности бытия и бренности мирского существования. Такую же линию поведения выбрали подельники Руслана. Они отрицали все, не признавали ни одного самого очевидного факта. Поначалу даже делали вид, что не знают друг друга. Память им освежила оперативная видеосъемка приема в Лозании, а также фотографии, изъятые на обысках. Пришлось таки познакомиться. При аресте, кроме джентльменского набора, видеомагнитофонов и огромных японских телевизоров, напомню, что в то время подобная роскошь была доступна очень немногим, изъяты пачки денег в банковских упаковках, золото и ювелирные изделия, шубы, иконы, антиквариат. Но в целом лидеры лозаннской группировки жили скромно. Видимо, наверх уплывало немало добытого. Они этого и не отрицали. Иногда, не для протокола, оживляя беседу со следователем, описанием своих подвигов. А потом, спокойно улыбаясь, заявляли: «А ты докажи, начальник». Объявились заступники обвиняемой в вымогательстве троицы. Уважаемые, занимающие высокие посты в чеченской администрации, один из них зампред Грозненского горисполкома, лица оформили соответствующим образом документы, свидетельствующие в момент вымогательства Руслан Хажа и Гена Ширам находились в родном Грозном и исправно посещали мечеть. Не остались без внимания и потерпевшие с родственниками. Члены группировки устроили слежку за кооператором. Постоянно преследовали и несколько раз останавливали его машину на улице. Предлагали любую сумму откупного за изменение показаний. С угрозами бандиты приезжали даже домой к кооператору в Уваровку. Сыщики МУРа вынуждены были взять потерпевшего и свидетелей под круглосуточную охрану. Позже Дощан признался: «Знал бы, чего это будет стоить, ни за что бы в милицию не обратился». Как бы то ни было, усилиями сыщиков и следователя Анатолия Грешного дело удалось довести до конца. Однако, как показали дальнейшие события, долго страдать задержанным не пришлось. Суд вынес относительно мягкое, учитывая личность обвиняемых и их социальную опасность, наказание. По 8 лет лишения свободы. Ну и оно вскоре было практически аннулировано. Благодаря высоким ходатаям из бывшего Верховного Совета Союза, кампании в центральной прессе в защиту оклеветанных, а также понимающим людям в Верховном суде бывшего СССР, сначала Нухаев, а затем и его подельники вышли на свободу. Приговор суда был пересмотрен, более того, само многотомное уголовное дело потерялось при загадочных обстоятельствах по пути из Москворецкого суда в Верховный. По-разному складывалась судьба авторитетов после освобождения. Общее все же было. Каждый встречался как герой и снабжался необходимым для успешного старта в новых экономических условиях. Гена Шрам, например, по эквиваленту уголовного мира имел нечто вроде статуса пенсионера союзного значения. Он пользовался уважением представителей чеченской группировки, контактировал с ворами в законе, а по некоторым сведениям содержал воровской общак. Последнее обстоятельство, по мнению оперативников, стало причиной гибели Лобжанидзе в последний день лета 1994 года. Киллеры действовали в лучших традициях гангстерских боевиков. Когда около 11 ночи роскошный белый Линкольн Гены Шрама подкатил к дому 39 по Свободному проспекту, его блокировали 2 автомобиля. Из них выскочили молодые парни, и подбежал к лимузину, открыли стрельбу. Пули летели с 2 сторон. Сидевший за рулем Лобжанидзе оказался под перекрестным огнем. Один из киллеров стрелял через заднее стекло, от которого позже остались лишь осколки по краям, а другой вел прицельный огонь в упор со стороны водительской двери. Гена Шрам получил ранение в шею, спину и левый бок и скончался на месте. Убийцы же, удостоверившись, что жертва признаков жизни не подает, сели в автомобили и исчезли в ночи. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили рядом с Линкольном 6 стреляных гильз, 2 пистолета Макарова, заботливо положенных в полиэтиленовые пакеты, и 2 пары резиновых перчаток. Стрелявшие пополняли заказ и караулили Лобжанидзе давно. Стрельба, по свидетельству жильцов дома, началась в 23:05. Никто не успел рассмотреть ни преступников, ни марки их автомобилей. Ничего не принес введенный в действие дежурным по городу Петровка 38 оперативный план перехват. Не помог и розыск киллеров по горячим следам. Интересные факты выяснились позже, в ходе дальнейшего расследования. Сыщики, быстро проколовшие номера в телефонной книжке Лобжанидзе, никаких высоких завязок не нашли. Не исключено, что Гена Шрам важные телефоны бумаги не доверял, помнил их наизусть. По некоторым данным, он контролировал несколько коммерческих точек в Москве и ближайшем Подмосковье. Был он косвенно связан с фирмой «Ланако», название которой несколько раз встречалось в оперативных документах, в связи с вооруженными стычками между чеченскими боевиками и представителями тульской группировки. Во время одной из перестрелок, по оперативным данным, погибло 7 человек. Обнаружить тела всех пострадавших так и не удалось. Участники разборки вывезли их с поля брани. Изрешеченное пулями тело Толика Гришина, завернутое в плащ-палатку, дружки до больницы так и не довезли. Бросили у гаражей на Малой Ботанической улице. Расследовавшие убийство Гены Шрама рисовали любопытные схемы, где встречались имена чеченских авторитетов, братьев Натаевых, Лечи Лысого, Лечи Бороды, известных грузинских воров в законе Геви Берадзе, Вольтера, братьев Амирана и Атари Квантришвили. Хотя Лобжанидзе не претендовал на первые роли, все-таки 52 года и 4 ходки не прошли бесследно. Он, несомненно, оставался заметной фигурой в криминальном мире. По оперативным данным, он причастен к таинственной истории освобождения из дудаевского плена офицера российской контрразведки Крылова накануне начала боевых действий между Грозным и Москвой. В комбинации, по некоторым сведениям, были задействованы деньги общака, который держал Гена Шрам. Впрочем, детали случившегося вряд ли когда-нибудь станут известны широкой публике. Жизнь Атлангиреева поначалу складывалась куда успешнее. После пересмотра дела и досрочного освобождения он жил в Чечне, затем вернулся в столицу и занялся бизнесом. Помощь ему оказывали и земляки, для кого он стал еще большим авторитетом, и давно обосновавшийся в Европе брат. Туда, по мнению оперативников, и ушли колоссальные деньги лозаннской группировки. Руслан контролировал 2 банка и несколько коммерческих структур. Его карьера бизнесмена длилась недолго. Летом 1995 года спецслужбы провели в Москве серию превентивных операций против лидеров преступной среды. Мовлади Атлангиреев был задержан за незаконное хранение оружия и оказался на нарах знакомой ему Бутырки. Самый удачный выбор сделал Нухаев. Он вернулся в Грозный, скупил за бесценок в период принудительной чеченизации несколько домов, городской рынок, бывший дом офицеров, и занимал весьма высокий пост в окружении генерала Дудаева. Сейчас от недвижимости Хожи, вероятно, остались только развалины. Но можно не сомневаться, что вложил он туда не последние. Для черного дня им наверняка была приготовлена кругленькая сумма на счетах какого-нибудь солидного европейского банка. Этим объясняется его отъезд из сражающейся Чечни в соседнюю Турцию, где Нухаев постоянно находится с лета 1995 года. После гибели Гены Шрама и ареста Руслана, лозаннская группировка фактически была обезглавлена и ушла в тень. Но говорить об окончательном разгроме преждевременно. Остались люди и немалые деньги. К тому же речь идет об одном из филиалов могущественной чеченской преступной группировки, лидеры которой всегда отличались умением держаться на плаву даже в период самых бурных политических и экономических потрясений.